Введение. Я врач-неонатолог и мама недоношенного ребенка. Так сложилась моя судьба, что с одной стороны я специалист, оказывающий помощь новорожденным, а с другой, как это случается у множества медицинских работников, в определенный момент моей жизни события тоже пошли не по плану. На 32-й неделе беременности у меня случился приступ аппендицита. Операцию провели, сохранив при этом беременность. Но через неделю развился перитонит, и ситуация вышла из-под контроля. Пришлось повторно входить в брюшную полость и проводить ревизию. Ребенка извлекли, и в результате мы с сыном оказались в реанимациях двух разных больниц. Я увидела его впервые только через 2 недели. Все это время я понимала, что у меня где-то там, далеко, есть ребенок. У него не было ни меня, ни кроватки, ни коляски, ни вещей, только имя. Мужа пускали в обе реанимации. Он приносил мне не фотографии сына, а показатели монитора, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, и все время спрашивал: «Ведь все хорошо?» Я смотрела на цифры и автоматически кивала. «Да, вполне нормально», но не осознавала, что это показатели моего ребенка. Пока сама находилась в реанимации в тяжелом состоянии, постоянно думала о том, что где-то там у меня есть сын, но никаких эмоций по этому поводу я не испытывала. От таких ощущений становилось страшно, как будто я просто заболела и попала в больницу. Через 2 недели меня выписали. Я, не заезжая домой, сразу же поехала в другую больницу, к сыну. Ехала со страхом, вдруг у меня так и не возникнет никаких чувств или эмоций при виде малыша. Было стыдно признаться самой себе, что на душе как-то слишком спокойно. Будто я еду к какому-то другому, чужому ребенку. На тот момент, по договоренности, его должны были перевести из детского отделения реанимации в нашу совместную палату. Он родился на 33-й неделе с весом 1900 граммов. На ИВЛ его продержали 4 дня, потом еще месяц мы лежали в больнице. В приемном покое детской больницы я прошла все формальности, затем меня проводили в отделение, показали палату. По пути медсестра сообщила, что мой малыш уже ждет, но первое время будет находиться в кювезе. В палату я зашла осторожно, буквально по стенке, боясь нарушить тишину. В углу стоял старенький кювез, напротив находилась небольшая кровать, а рядом стул. Еще стоя в дверях, я увидела, что в кювезе лежит он, маленький комочек. Прислонив к стене пакет с вещами, я подошла к кювезу. Там, в одном памперсе, на животе лежал малыш с разведенными бедрами, голова на бок, из ротика выходил зонд. Сам ребенок был шафранового цвета. Как сейчас помню свою первую мысль: какой он страшный! Да, он показался мне тогда очень страшным, некрасивым. Разглядывая его, я пыталась уловить свои черты. Ком подкатывал к горлу, и слезы застилали глаза. Не было понимания, как это все получилось и зачем. Не в силах сдержать лившиеся ручьем слезы, я разрыдалась в голос. Позволив себе плакать навзрыд, даже не понимала, почему плакала. То ли жалела себя, то ли боялась неизвестности. Я рыдала и рыдала, пока не почувствовала облегчение. Тогда я смогла придвинуть стул поближе к кювезу, села и, облокотившись на него, стала вглядываться в своего ребенка. Рассматривая его заново, я убеждала себя, что вот он, мой ребенок, лежит передо мной. Он такой, какой есть, и я должна его принять. Принять таким маленьким и беспомощным. Кроме меня, он никому больше не нужен, а значит, я должна для него делать все, что могу. В тот момент я не думала о трудностях, которые меня ожидали. Когда возьмет грудь, как станет развиваться, что с показателями билирубина, почему он такой желтый. Я просто решила: сделаю все, что в моих силах, а начну с малого. Буду его любить. Ведь он все-таки мой первый ребенок и такой долгожданный, а там будь что будет. Тогда мне вспомнился разговор с коллегой о детях с синдромом Дауна. Она говорила, что не стоит тратить жизнь на детей-инвалидов. Я считала, что какой бы он ни был, это твой ребенок, и его просто надо любить. И вот, на тебе, Елена Владимировна, проверочка. Бери и люби. Посмотрим, как у тебя это получится. Я так долго на него смотрела, что в какой-то момент мне показалось, что если отвернусь, он перестанет дышать. Такая вот ужасная мысль пронзила мозг, поглотила меня целиком, словно я уже не была врачом, а стала просто мамой этого маленького человека. Не помню, о чем еще я думала, но просидела неподвижно минут 30. Наконец, устав от такого положения, я подвинула кювес к кровати и села на нее так, чтобы видеть личико своего малыша, который все это время безмятежно спал. Только тогда я смогла расслабиться, облокотившись на подушку. Меня начала окутывать дрема, с которой я сначала попыталась бороться, то закрывая, то открывая глаза, но в какой-то момент все-таки уснула. Очнувшись, поняла, что пока дремала, ничего не случилось, и только после этого немного успокоилась. Затем был долгий период в больнице, во время которого я боролась за грудное вскармливание. Из-за того, что долгое время сама находилась на капельницах, я не имела возможности сцеживать молоко. Драгоценное время было упущено, а через 2 недели уже ничего не помогало. Мне принесли дорогой молокоотсос, я выполняла все рекомендации — травы, таблетки для лактации. Максимум, что я могла сцедить за весь день, — это 10 мл. В этот период я научилась пить чай с молоком и полюбила его. Закончилось все внезапно и неожиданно. В очередной раз, услышав от кого-то, что семя укропа повышает лактацию, я дозвонилась до мужа, попросила срочно принести его, заварила в банке 450 граммов, обернула полотенцем, поставила на батарею, проверила, надежно ли стоит, прикрыла шторой. Но как только я все это проделала, к нам в палату пришли делать влажную уборку. На это время мы с ребенком в кроватке должны были переместиться в коридор. Отойдя от двери, я услышала предательский звон. Банка не разбилась, но весь пол палаты был залит этим настоем. Санитарка ворчала, а внутри у меня от этого зрелища что-то как будто сломалось. Отчаяние с примесью горечи, словно это был последний шанс на успех, захлестнуло меня и поставило точку в безнадежных попытках сохранить грудное вскармливание. Все это время я ухаживала за ребенком сама. Меняла зонт, так как сосать он еще не умел. Конечно, когда мы дождались появления сосательного рефлекса, это был маленький праздник. Учились сосать из бутылочки. Единственное, чего я не могла сама, это сделать ему укол. В палату приходила медсестра. Я держала сына на руках лицом к себе, и он так плакал, что сердце мое сжималось от его боли, как будто я испытывала ее сама. Каждый день становился днем сурка, наполненным стандартными действиями. Но в то же время в этих днях было столько любви и нежности к маленькому долгожданному человечку. День за днем, держа его на руках, я повторяла одну и ту же фразу. Не знаю, откуда и в какой момент она появилась, но, глядя на него и окутывая его нежностью, я неустанно повторяла. «Ты мой самый здоровый, самый сильный, самый умный, а главное, самый счастливый малыш». Через месяц нас выписали домой с весом 3 килограмма. К моменту написания этой книги моему сыну уже исполнилось 11 лет. Но даже сейчас, перед сном, я порой прихожу к нему, чтобы просто полежать рядом, и до сих пор повторяю ему свою мантру. Вера в себя, в свои силы и в здоровье ребенка — это ключ к достижению невероятных высот. Она способна творить чудеса, наполняя каждую минуту жизни смыслом и светом. Да, порой очень сложно остаться один на один со своими трудностями и нести этот груз ответственности. Однако именно в такие моменты вера становится могущественным союзником, поддерживая и вдохновляя. Когда рождается ребенок, вас переполняют тревога и волнение. Неважно, первый ли это малыш. Вы начинаете искать любую информацию, которая могла бы помочь преодолеть стресс и обеспечить наилучший уход за ребенком. Осознавая важность знания о том, что нужно делать в такой ситуации, я решила написать эту книгу. Поняла, что хочу поделиться своими знаниями, опытом и компетенциями не только как врача, но и как мамы, столкнувшейся с рождением ребенка раньше срока. Она будет полезна и родителям, готовящимся к появлению малыша, и тем, кто сталкивается с особыми условиями выхаживания недоношенных деток. Также она станет верным помощником бабушкам и дедушкам, желающим поддержать своих детей в заботе о новом поколении. В своей книге я предлагаю не только практические рекомендации, но и моральную поддержку, необходимую в каждом моменте непростого родительского пути.